Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. «Вставай, сука!» — закричал охранник на девушку, свернувшуюся калачиком у стены. Он со всего размаху пнул ее в ребра. Но не услышал ни стона, ни крика, а только тяжелое прерывающееся дыхание и шипение. Девушка встала, пошатываясь, и ухватилась за стену, чтобы не упасть. «Ну, что встала? Пошла! Расул хочет тебя видеть!» Зазвенели кандалы на ногах пленницы, и она, прихрамывая и держась за ребра, побрела по коридору в комнату, где обычно пытали или насиловали пленников. 2 недели ада. Ди глубоко вздохнула и поморщилась. Ее тренированное тело могло выдерживать боль. Много боли. Но она надеялась, что ей дадут передохнуть хотя бы день. Яркий свет из окон слепил глаза. После того, как она провалялась в темной, сырой камере, и она вспомнила, как такой же яркий свет 2 недели назад мешал ей нормально прицелиться из своей любимой винтовки. А затем был ожесточенный бой. До глубокой ночи снайперы чехов били так, что ребята не могли поднять головы из окопов. Чехи наступали, они отступали. Казалось, именно на это клочке земли взорвался ад, и все демоны повылазили наружу. Земля сотрясалась. Стоны раненых и вопли умирающих не стихали. Автоматы, не уставая, выплевывали смертоносный свинец. Трейсеры освещали небо, а взрывы не наглушали. Ди вспомнила, как одна из таких мин взорвалась рядом с ее укрытием, и на нее посыпались куски штукатурки и кирпичи. А затем темнота. Кто-то откапывал ее. Настойчивый знакомый голос звал по имени. «Ди! Ди, ты живая!» Двойной апостроф. «Сони!» Кажется, это был Сони. Как сквозь туман доходили до ее сознания его слова. Он тряс ее снова и снова, пока она не открыла глаза. «Господи! Как больно!» Ди сфокусировала свой взгляд на его бледном, перепачканном, красивом лице. В ушах стояла страшная какофония звуков. Она с трудом разобрала, что говорит ее напарник. «Тоже снайпер. Ты можешь двигаться? Ты можешь или нет?» Двойной апостроф. Она пошевелилась. Боль обожгла все тело. Затем попробовала неуклюже подняться. Но ноги подогнулись, а левую пронзила острая боль. Кажется, она подвернула ногу. «Нужно уходить, Ди. Они уже совсем близко». Двойной апостроф. Сони старался перекричать автоматную очередь. Он помог ей подняться и практически поволок за собой. Через несколько метров они наткнулись на группу своих бойцов, которые отстреливались, стараясь не пустить чехов дальше, чем они уже прошли. «Ты, давай в тот окоп, а иначе мы тут все трупы». Лейтенант, командовавший группой, ткнул пальцем в Сони. Сони устроил Ди за куском обвалившейся стены в углу и быстро заговорил. «Подожди здесь, Ди. Я обязательно за тобой вернусь. Я вернусь, обещаю тебе. Ты слышишь меня?» Двойной апостроф. Ди кивнула. Это был последний раз, когда она видела Сони, а точнее Санату Андрея. Чехи наступали, и группа начала быстро отходить, неся потери. С ними ушел и Сони. Он не вернулся за ней. Он не сдержал своего обещания. Ди пришла в себя от того, что кто-то пнул ее в живот. Открыв глаза, она увидела над собой ухмыляющееся бородатое лицо. Было утро. Девушку парализовал ужас. Она огляделась по сторонам. Ее окружали бородатые люди. Чехи. Вопль ужаса застрял где-то в легких вместе с воздухом. Это был первый день кошмара, длившегося уже 2 недели. Она попала в плен, в банду Расула, Ее переправили в горы в его аул. На протяжении вторых недель ее избивали и насиловали. Так что стоять со спущенными штанами. Когда очередной бородатый ублюдок пыхтит тебе в затылок. А еще человек пять дожидаются своей очереди. Стало обычным делом. Постоянные побои не оставили на ее теле ни одного живого места. Кроме лица. Расул запрещал бить ее по лицу и ломать кости. Лицо Ди ему очень нравилось. Они прошли коридор и оказались в довольно просторной комнате, наполненной людьми. А также различными предметами для пыток. От биты и молотков, до двуручной пилы и набора скальпелей и ножей разных размеров, которыми обычно кромсали пленников. Ди, взглянув на ножи, и подумала, а не было ли то мясо, которое им иногда давали человеческим. Впрочем, это сейчас не так уж важно. Ведь через минуту на куски могут порубить ее. На колени сука, от сильного удара в спину она растянулась на полу. Все заржали. Охранник дернул ее за шкирку, заставив встать на колени. Ди увидела, что в противоположном углу на коленях со связанными руками стоит Илья. Ее сосед по камере. Его довольно сильно избили. Видишь его, Расул. Как и все говорил с сильным акцентом. Указывая пальцем на Илью, если убьешь щенка, то тебя трахать буду только я. А если нет, то вообще пожалеешь, что какая-то сучка в воплях произвела тебя на свет. Двойной апостроф. Он вынул свой пистолет и демонстративно оставил один патрон в патроннике. Затем поднял ее и подвел к Илье. Держи, Расул протянул пистолет, ухмыляясь. Шалва, его правая рука, стоял рядом, снимая на камеру. Ди уставилась на оружие, не в состоянии пошевелиться. Во рту пересохло. Затем перевела взгляд на Илью. 18-летний мальчишка. Он так побледнел, что веснушки на лице казались брызгами грязи. Большие зеленые глаза наполнились слезами. Не надо, родители соберут деньги, ведь срок еще не вышел. Пожалуйста, они найдут деньги. Он с отчаянием смотрел на Расула и всхлипывал. Ди, пожалуйста, не надо. Диана, ну пожалуйста. Илья посмотрел на нее взглядом затравленной собаки. Разница в их возрасте на 5 лет. Показалась тополивой Диане целой бездной времени. Она уже прожила жизнь, но животный страх свел желудок. Ди снова посмотрела на испуганного мальчишку, который всхлипывал все сильнее, а потом на пистолет. Она больше не колебалась. Убивать была ее профессия. Диана взяла оружие и направила на Илью. Дула смотрела прямо в грудь парнишки. «Отче наш, сущий на небесах!» Ди молилась вслух. Это единственная молитва, которую она знала наизусть. «Смотрите, наша шлюшка знает молитвы!» Все начали ржать. «Эй, снайперша, а ты когда в наших стреляла?» «Тоже молилась!» «А сука!» «Двойной апостроф!» «Дефис двойной апостроф точка точка!» «Да пребудет царствие твое!» Диана не слушала их заезженные шуточки. Руки ее больше не дрожали. Она приняла решение. Илья смотрел на нее заплаканными глазами и повторял только одно слово. «Пожалуйста, пожалуйста, двойной апостроф, дефис двойной апостроф, точка, точка. И не введи нас во искушение». Сердце девушки колотилось так, что грозило вырваться из груди. Дефис двойной апостроф, точка, точка. Ибо царство твое есть сила и слава во веки. Аминь. Прости. С этими словами Ди приставила дуло пистолета к виску. Зажмурила глаза и спустила курок. Выстрела не последовало. Патрон заклинило. Из груди Дианы вырвался вопль отчаяния. Нет. Двойной апостроф. Расул подскочил к ней и начал вырывать пистолет. Она же старалась направить его себе в подбородок, спустить курок. Завязалась драка. Кто-то из них нажал на курок, но пуля попала в стену, не причинив вреда. Наконец Расул отнял оружие и начал бить девушку ногами, приговаривая: «Сдохнуть, сука, хочешь? Сдохнуть! Ну я тебе покажу!» Двойной апостроф. Он поднял ее с пола и потащил к столу. Швырнул лицом вниз и, спустив штаны, начал грубо трахать Ди. Расул схватил ее за волосы и выгнул девушку дугой. «Кричи, тварь! Почему ты всегда молчишь? Кричи же!» Двойной апостроф. Насильник стал бить ей кулаком в ребра. Не так сильно, чтобы сломать, но достаточно сильно для того, чтобы начать петь фальцетом или целовать его в задницу, если бы он попросил. Но девушка только сжала зубы и зашипела. То ли от боли, то ли от бессильной злобы. Глаза ее были сухими. Расул начал интенсивнее насаживать ее на себя, ногтями раздирая кожу на ягодицах. Ди почти теряла сознание от боли и страха, но не издала ни звука. Наконец он кончил и оттолкнул ее от себя. Она свалилась на пол. Ди тошнило, перед глазами все расплывалось. От страха желудок свело в тугой узел. «Салим, дай молоток и гвозди!» — крикнул Расул. «Господи, помоги!» Что он задумал? Ди почувствовала, как ее поставили на колени и вытянули правую руку. Кто-то пытался разжать ее кулак. «Господи! Они хотят прибить мне руки к столу!» Девушка начала вырываться, что есть мочи. Но пять здоровенных мужиков против одной полуживой девчонки. Исход борьбы был ясен. Как день. Наконец Ди смогла сквозь пелену разглядеть, что происходит. Салим разжал ее кулак и прижал руку к столу. А Расул показывал, куда вбивать гвозди, чтобы не поломать кости. Салим приставил гвоздь и ударил молотком. Боль. Как больно. Ди на несколько секунд потеряла сознание от страха и боли. А когда очнулась, Салим прибивал ее вторую руку. «Кричи, сука!» Расул отвесил Диане оплеуху. А затем еще одну. Ди старалась закричать. Изо всех сил старалась. Но только открывала и закрывала рот. Как рыба, выброшенная на берег. Уставившись на свои руки, она не могла рассказать Расулу, что когда ее одолевал дикий животный страх, как сейчас, то она слепла на несколько минут и немела. Истошные вопли оторвали ее от созерцания своих рук. Она увидела, что сподручные Расула ломают битой Илье ноги и руки. «Смотри на него, сучара! Это ты виновата в этом!» Пулю пожалела. «Смотри и только попробуй отвернуться!» Двойной апостроф. Пытки продолжались еще много часов спустя. Вопли Ильи, когда его начали резать ножом, разносились по комнате, и от них в жилах застывала кровь. Ди молилась, чтобы каждый ее следующий вздох стал последним. Что же она натворила? Лицо Ильи, перекошенное от дикой невыносимой боли, будет сниться ей каждую ночь, если она останется в живых. Что маловероятно. Расул тем временем с нескрываемым удовольствием прикладывал к ее спине раскаленный прут. Она чувствовала запах собственного паленого мяса. Невообразимая боль обжигала спину, но горло по-прежнему не издало ни звука. Страх и болевой шок сделали ее немой на время. Наконец тело не выдержало и сознание покинуло девушку. Диана очнулась от сильной боли во всем теле в своей камере и закашлялась, отхаркивая сгустки крови. «Живая! Не может быть! Сколько же еще он намерен над ней издеваться?» — пронеслось у нее в голове. Спина горела огнем, руки тоже. Она лежала на животе. Ди поднесла руку к глазам. «Перевязана! Расул! Этот сукин сын! Был конченным садистом. а до войны работал хирургом-травматологом. Он обожал издеваться над ней. А потом лечить. Ай, болит хуёв. Подумала Ди. Так она провалялась 1.5 недели. Расул приходил к ней. Смазывал ожоги. Кормил. Менял повязки. Ди набиралась сил. Ее пока не били. Видимо, Расул боялся, что она умрет. А он хотел издеваться над ней как можно дольше. Ее сосед по камере Ванька Погодин тоже ухаживал за ней. Они подружились. Он сидел здесь уже 7 месяцев. Оставшись в живых, Ди решила, что сбежит отсюда, чего бы ей это ни стоило. Вместе с Ваней они обдумывали план побега. Случай представился через несколько недель. Охранник Али часто насиловал ее по ночам, и сегодня он не смог отказать себе в удовольствии. Он вытащил ее из камеры и отвел в свою каморку. Снял кандалы. Связал руки. Положил на кушетку и спустив штаны. Засопел в лицо. Боль в спине была невыносимой. Ожоги давали о себе знать. Но Ди только сжала зубы. Было 4:15 утра. Все крепко спали. Кроме них. Ди обычно лежала спокойно, отвернув голову в сторону. Не было смысла сопротивляться, чтобы получить пару лишних синяков, а в итоге быть изнасилованной. Но сегодня она обхватила его ногами и стала двигаться вместе с ним. «А, шлюшка, я вижу, ты научилась ублажать меня!» — простонала Али. Ди улыбнулась ему и, обхватив шею связанными руками, сказала: «Я ублажу тебя так, что ты умрешь от наслаждения». Али что-то одобрительно замычал и задвигался быстрее. В следующую секунду она вцепилась зубами в его глотку и начала вырывать куски мяса. Али начал дергаться и хрипеть. Но она сжала его как тисками и продолжала методично рвать его горло зубами. Горячая кровь заливала ей глаза, нос, рот. Но она не останавливалась ни на секунду. Наконец Али перестал дергаться. Его тело стало тяжелым. Он умер, так ни разу и не закричав. Ди столкнула его с себя и упала на пол. Ее начало неудержимо рвать. Кишки буквально выворачивало наизнанку от сильной рвоты. Наконец желудок успокоился, и Ди утерлась рукавом и несколько раз глубоко вздохнула. «Поторопись. Найди ключи от камер». Кажется, Ди начала сходить с ума. Внутренний голос отдавал ей команды. «Быстрей, быстрей, быстрей. Ты теряешь время». «Точно». Она свихнулась. Девушка освободила руки. Схватила автомат и ключи. И побежала освобождать пленников. Ванька даже отшатнулся, увидев Ди в одежде, перепачканной кровью. Причем с подбородка у нее тоже капала кровь. Он решил, что она не сможет выполнить то, что они задумали. Он недооценил ее. «Почему так долго ты? Что, его сожрала, что ли?» Ваньку даже передернула от этой мысли. «Пыталась. А что?» Ди смотрела на него глазами, в которых виделось легкое безумие. Казалось, она слегка даже улыбалась. «Нам нужно торопиться», — он схватил ее за руку и потащил к другим камерам. Отдал ключи невольникам, а сам взял у нее оружие. Побег был удачный, хоть и не для всех пленников. Они похватали автоматы и начали разбегаться кто куда. Чехи подняли тревогу. Завязалась перестрелка. Ваня и Ди уже мчались вдоль русла реки, прихватив припасы и оружие. Подальше от аула. Прошло уже 1 месяц. А они все бродили по горам, пытаясь добраться до своих блокпостов. По их расчетам нужно было идти на восток. Стоял сентябрь. Питаться приходилось всем, что попадалось на пути. Ягодами. Фруктами. Иногда удавалось поймать дичь. Ванька очень беспокоился за Диану. Она редко разговаривала. Да и по ночам практически не спала. А когда засыпала, то резко вскакивала и смотрела на него безумными глазами. Когда он тряс ее, спрашивая, что случилось, иногда он заглядывал в ее большие карие глаза, и ему становилось страшно. Он не видел там признаков разума, а только пугающую пустоту. Девчонка постепенно сходила с ума. Да это и не удивительно. Ваня понимал, что им необходимо выбраться отсюда как можно скорее. Через несколько дней они оказались на горном перевале. Ди, обладавшая острым зрением, заметила какое-то движение у кромки леса и потянула Ваньку к земле. «Видишь, вон там», — она указала пальцем, — «кажется, чехи. С такого расстояния я не могу точно определить. Но, скорее всего, они. Проклятие, они нас заметили. Что будем делать?» Двойной апостроф. Посовещавшись, они приняли решение разделиться, а потом встретиться в условленном месте. И погоня началась. Русский разведотряд преследовал двух человек, замеченных на горном перевале. Бойцам тоже пришлось разделиться. Меньше чем через час одна группа изловили Ваньку. Он не смог удержаться от слез, когда понял, что это свои. А вот с Ди пришлось повозиться. Но им все-таки удалось поймать грязного оборванца в шапке и рваной русской форме. Бойцы окружили его, но он отчаянно оборонялся ножом, не принимая никаких доводов о том, что ему хотят помочь. «Вали его!» — прокричал Соболев Слава своему товарищу, который держал на прицеле Ди. «Эй, парень, убери нож. Это свои. Отвоевался уже. Макаров Андрей. Для друзей просто Мак». Пытался убедить беглеца сдаться. И подал коту знак рукой, чтобы тот не стрелял. «Да я скорее сдохну», — прохрипел оборванец, задыхаясь от того, что столько пробежал. Ди уже не различала ни своих, ни чужих. Она была так напугана перспективой снова оказаться в плену, что в голове осталась только одна мысль — сопротивляться до последнего вздоха. «Знаешь, это совсем недолго. Вон коту уже не терпится нашпиговать тебя свинцом. Давай я подойду, а ты отдашь мне нож». Мак начал аккуратно приближаться к парню. «Ну, давай, только поближе. Я тебя до самой жопы распанахаю». Ди поманила его ножом. Лезвие блеснуло на солнце. Она сделала выпад. Мак ловко увернулся. Но следующий удар почти достиг цели и порезал Маку плечо. Они закружили в смертоносном танце по кругу. Мак повел пораненным плечом и поморщился. «А парень неплохо управляется с ножом», — подумал он. «Нет, Ди, убери нож». Двойной апостроф. От резкого окрика девушка обернулась. Это был голос Вани. Они схватили его, это последнее, о чем она успела подумать. В следующую секунду сильнейший удар в затылок окунул ее в темноту. «Мужики, это и вправду баба, а по голосу и не определить. А грязная какая!» Док сморщил нос, глядя на девушку. Он же стянул с нее шапку, из-под которой вывалилась копна грязных каштановых волос. «А какого хрена она нас убить пыталась?» Харламов по-прежнему держал девушку на прицеле. «На всякий случай», — задавая этот вопрос Ване, — она испугалась. «Мы были в плену. Она думала, что вы чехи». Ваня не знал, как им еще объяснить странное поведение Ди. Не мог же он сказать, что она слегка свихнулась. Девушка застонала, привлекая к себе внимание. Мак опустился на корточки и сказал: «Приветик». Очнулась вояка. Он с интересом рассматривал Ди. Под слоем грязи было довольно миловидное лицо. Большие карие глаза смотрели настороженно. Пухлые губки слегка приоткрыты. Странно, почему он принял ее за парня? А девчонка-то красотка. А как с ножом управляется? Ну и штучка, — подумал он про себя. Ди, в свою очередь, уставилась на Мака. Красивый, высокий, стройный мужик. Но ей не понравилось, как его синие глаза шарили по ней. Он принесет ей неприятности, почему-то подумала она. Последующие события для Ди были как во сне. Их доставили до ближайшего блокпоста. А потом вертолет, госпиталь и удобная кровать. Ванька часто приходил к ней в палату и наблюдал за ее поведением. Но начинавшееся, казалось, помешательство испарилось. Как только они оказались в безопасности, глаза Ди больше не были пустыми. Они были холодными, ничего не выражающими, на лице безмолвной красивой статуи. Именно так думал Ванька. Она по-прежнему редко разговаривала, не плакала и не жаловалась. И наотрез отказывалась говорить о плене. Некогда стройное, гибкое, накачанное, красивое тело девушки было покрыто уродливыми рубцами. А от многократных изнасилований она больше не могла смотреть на мужчин. Мак несколько раз приходил проведать ее. Но Ди смотрела на него как на очередного мучителя, и он оставил ее в покое. Пока прошел год, Диана устроилась работать в фирму. Уволившись в запас, молчаливого исполнительного сотрудника очень ценили, и она радовалась, что никто не задает лишних вопросов о ее прошлом. Просто здесь никто про него не знал. Зато ночи для Ди были целым испытанием. Илья и вправду снился ей каждую ночь. Его истошные крики звенели в ушах. Лучше бы она его застрелила тогда. По крайней мере, он бы не мучился. Как-то идя домой после очередного рабочего дня, Ди заметила, что у обочины остановился джип. Двери открылись, и из него вылетело 3 человека. Они скрутили девушку и затолкали в машину. Она пыталась закричать, но ей заткнули рот тряпкой, пропитанной хлороформом. Ди очнулась в незнакомой комнате. Попробовала пошевелиться, но руки оказались прикованы к спинке кровати, на которой она лежала на спине. Она в отчаянии начала дергать руками, пытаясь освободиться. «Это точно. Как в твоих кошмарах?» — спросил знакомый. Глубокий голос. Девушка выгнула шею, чтобы лучше видеть, и ахнула. «Мак!» — двойной апостроф. «Узнала. Не дергайся ты так. Все равно бесполезно. Двойной апостроф. Что происходит? Освободи меня. Двойной апостроф. Ну, и как долго это будет продолжаться? Двойной апостроф. О чем ты? Что будет продолжаться?» В недоумении спросила Ди. «Сколько еще ты будешь хоронить себя заживо? Я дал тебе год, но ты так ни с кем и не начала встречаться. С друзьями не общаешься, из дома практически не выходишь. По-моему, я ждал достаточно». Он поднялся со стула, на котором сидел, и присел на кровать. Ди почувствовала, как мурашки поползли по спине. Ей стало не по себе от того, как он на нее смотрел. Что он задумал? Двойной апостроф. «Какого хрена тебе от меня нужно?» Зло прошипела она. «Мне нужна ты». Возникло ощущение, что мурашек стало в 20-й мягкий знак раз больше. «Зачем? Что я тебе такого сделала?» Двойной апостроф. «Ты не хочешь жить, Ди. Ты просто существуешь. Сколько раз ты хотела перерезать себе вены?» Он начал медленно расстегивать пуговки на ее блузке. «А я хочу, чтобы ты жила. Ты ведь боишься мужчин. После того, что сделал с тобой Расул и его прихвостни. Ты знаешь, он очень любил снимать тебя на камеру. Я смотрел записи. Он делал тебе очень больно. Так ведь? Но после сегодняшней ночи ты перестанешь бояться». Двойной апостроф. «Ты? Что, бля? Доктор Айболит? Я тебя ни о чем не просила». Ди начала извиваться, стараясь увернуться от его рук. «Прекрати. Я тебя ненавижу. Двойной апостроф. Мак расстегнул блузку, достал ножницы и срезал лямки лифчика. Его взору открылась красивая упругая грудь. Но на ребрах и животе были видны белые уродливые рубцы то ли от порезов, то ли от ожогов. Он нагнул голову и взял в рот розовый сосок. Девушка дернулась, и груди вырвался всхлип отчаяния. А затем она разразилась ругательствами, которым позавидовал бы даже прапорщик Бондарюк, с которым служил Мак. Он не мог ни одного слова сказать без мата. «Замолчи, а иначе я вставлю тебе кляп в рот», — сказал Мак. «Да я тебе его в жопу. По самые гланды затолкаю. Ублюдок ничтожный». Двойной апостроф. Мак расхохотался. «Ну и штучка». А затем сел ей на ноги сверху и начал расстегивать молнию на джинсах. Через минуту он стянул их вместе с ее трусиками. Ди отчаянно брыкалась. Но это не помогло. Она сжала ноги в коленях. Ее красивое лицо побелело. Большие карие глаза наполнились слезами, которые так и не потекли. Вдруг она перестала сопротивляться и, повернув голову на бок, уставилась в пол ничего не выражающими глазами. Минуту назад они горели злобой, а сейчас застыли на мраморном лице, повинуясь неизбежности. В конце концов, ее не первый раз насилуют, и она часто так отключалась от боли и реальности, когда это вытворяли чехи. За то время, что она пробыла в плену, Ди поняла, что нельзя сделать ничего такого с ее телом, чего бы она ни пережила. «Я не сделаю тебе больно, Диана. Просто расслабься. Будет только сладко». Ди повернула голову и плюнула ему в лицо. «Посмотрим, как ты заговоришь. Когда я закончу», — он вытер щеку. Мак начал целовать ее нежно, бережно, ласково, гладить напряженное тело. Умелые пальцы следовали за губами. Расслабляли, массировали, возбуждали. Горячие губы исследовали ее плоский живот, а потом спустились еще ниже. Девушка взбрыкнула ногами и всхлипнула, но не смогла отстраниться. Мак ласкал ее ртом очень нежно. Его язык исследовал все ее потаенные местечки. Ди тяжело дышала. Удары сердца отдавались в ушах. Происходящее почему-то доставляло ей удовольствие. В голову полезли всякие похотливые мысли. «Пропади все пропадом. Это же изнасилование. Но тогда какого черта ей так хорошо? Может, она слишком долго не была с мужчиной?» Двойной апостроф. Пока Ди терялась в догадках, Мак уже успел основательно ее возбудить. Он быстро скинул с себя одежду и лег на девушку. Ди снова напряглась, как в ожидании удара. Она знала, что будет больно, как и всегда. «Расслабься», — прошептал Мак, и аккуратно вошел в нее. Он начал двигаться. Боли не было, даже наоборот, было приятно. Ди постаралась сильнее прижаться к источнику удовольствия. «Моя девочка, моя сладкая девочка», — простонал Мак. Он не смог больше сдерживаться и ускорил темп. Ди включилась в игру. Они стали двигаться вместе, и через какое-то время она выгнулась дугой, вскрикнув от переполнявших ее эмоций. Девушка испытала оргазм. Мак кончил вместе с ней. Он скатился с нее и пролежал окутанный истомой несколько минут, прислушиваясь к ее неровному дыханию. Затем достал ключ и расстегнул наручники на ее руках. Как только он это сделал, Ди схватила острые ножницы, села на него верхом и приставила их к его горлу. Ее реакции можно было только позавидовать. Все произошло за несколько секунд. «Руки, так чтобы я их видела», — скомандовала Ди, — «даже не дыши. Сука», — двойной апостроф, — «либо убей, либо иди ко мне». Я опять тебя хочу. Ди с удивлением почувствовала под собой его напряженный член. Этот ублюдок еще и возбудился. Это уже наглость. Тварь. От пощечины голова Мака дернулась, ты покойник. Я тебя на куски порежу за то, что ты сделал. Двойной апостроф. А что я такого сделал, интересно? Заставил тебя кончить и почувствовать себя снова женщиной. Неужели это так страшно? Жить нормальной жизнью, как все. Еще одна пощечина оборвала эту тираду. Ты похитил и изнасиловал меня. Ублюдок. Двойной апостроф. Ди, если ты не перестанешь так ерзать, я кончу. Простонал Мак. Да ты охренел. От удивления Ди не нашлась. Что сказать? Ну, давай уже решайся. Долго тебя ждать. Я больше не могу терпеть. Двойной апостроф. Да ты извращенец. Она снова ударила его по лицу. Он схватил ее руку и поцеловал ладошку. Если хочешь, убей. Но потом, когда я закончу, все что угодно за еще один час побыть в твоем плену. Даже смерть. Если ты этого пожелаешь. Она медленно убрала ножницы от его горла и положила на тумбочку, чтобы можно было их видеть. Так на всякий случай.